Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Петр Ермаков, ML-бренд-директор в компании Яндекс. Петь, привет!
Привет!
Я начинаю с того, что хотелось бы понять, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Если вы когда-либо задумывались о анализе данных и черпали какую-то информацию, может, были на каких-то конференциях, или вступали в какое-нибудь сообщество, то я могу быть известен как автор некоторых докладов, один из создателей сообщества Open Data Science. Это большое сообщество. Сейчас там на момент начала предыдущего года там было более 70 тысяч человек, поэтому это не только дата-сайентисты, а те, которым просто интересно. Или вы ходили на такие конференции, как Highload, DataFest, может быть, еще какие-то, смотрели программный комитет Big Data и машинного обучения, я там тоже есть.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Сообщество инженеров Авито продолжает выпускать собственное YouTube-шоу «Авито Код», где опытные инженеры Авито делятся знаниями и рассказывают про свои рабочие инструменты. В новом выпуске фронтенд-разработчик Антон Крылов рассказывает про Dependency Injection на примере библиотеки компонентов Авито. Антон приводит примеры его использования на фронте и доступно показывает его отличия от Dependency Inversion. Благодаря качественному видеоряду и органично подошедшим вставкам лайфкодинга, даже такой нетривиальный материал воспринимается прекрасно, что-то вроде небольшого онлайн-доклада с технической конференции. Кстати, Антон выступал на последнем FrontEndConf с докладом про переиспользуемые компоненты и отлично справился, приятно снова увидеть знакомые экспертные лица. Смотрите выпуски шоу «Авито Код» на YouTube-канале «Авито Тех». Переходите по ссылке в описании. Для начала я нашел, что ты преподавал в лицее 1580.
Да.
А что ты преподавал?
C++.
А что это такое было? Просто я учился в лицее 1580 примерно как раз в то время, когда ты там преподавал, а именно, там, я насколько понимаю, там 9-10 год ты уже преподавал.
Да.
И у меня как раз, когда я впервые тебя встретил, были какие-то фантомные боли, что я где-то тебя уже видел. Вот, но ты точно у меня не преподавал, но, возможно, мы где-то пересекались в лицее.
Да, ты про тот лицей, что на Чертановской.
Да.
Да, я преподавал в 10-11 году для 9-11 класса C++, но это было как доп. Образование, то есть я не учителем информатики был, а как приглашенный преподаватель, то есть ко мне записывались, я развешивал свои курсы по лицею в виде распечаток, ко мне записывались, и мы с ними проходили. Но ты, я знаю, фронтендер, вот поэтому ты фронтендер, потому что не пришел на мои курсы по C++.
Типа того, да. Наверняка, если бы пришел, точно все бы поменялось. А как вообще получилось, что ты вот на них попал? Почему ты развешивал листовки? Почему ты на это доп. Образование вообще пошел?
Я учился в лицее 1580. У меня очень приятные воспоминания об этом учебном заведении в 10-11 классе. И мне хотелось что-то туда добавить, что-то привнести, что, ну, а как студент третьего курса уже считает, как правильно надо учить людей программированию. И со всеми знаниями, которые я получил в ВУЗе и дополнительно изучая, я решил чуть-чуть что-то поменять. Но так как я ходил на военку, ходил на пары, приходилось, то работать полноценно у меня не удавалось. И чтобы найти небольшую как бы подработку, и при этом по душе эта подработка была, я пошел в свой лицей и узнал, что есть такая возможность. Организовал вот такой факультатив, можно так сказать, и начал преподавать.
Как это происходит? Ты просто приходишь к какому-нибудь там Гранкину и говоришь, что вот хочу у вас просто дополнительно преподавать. И он такой, да, без проблем.
Граськину. И я пришел к своей классной руководительнице и узнал просто от нее, что есть такая возможность. Там есть такая особенность, я не помню, как деканы они называются или как, потому что очень много в лицее взято с университета, там семестры, а не четверти, и вот это вот все. И пришел к главному по информатике в лицее, рассказал, что вот-вот хочу делать такие-то штуки, там-то учусь, то-то делал, и все прокатило.
Мы сегодня точно не будем с тобой говорить про какие-то хардкорные штуки, потому что я сам в них ни черта не понимаю. Вот. Но что меня привлекло, что действительно именно вот твой карьерный путь, ты там много где преподавал, ты много где работал именно в email, потом, насколько я понимаю, у тебя была своя компания по тому, как обучать вообще дата сайенсу, и внезапно ты email-бренд-директор в Яндексе. И причем как бы должность такая, которая со стороны, когда услышишь, не очень понятно, что ты на самом деле делаешь. Звучит круто, потому что есть слово «директор», но при этом я, например, вижу тебя сейчас скорее с рассказами про то, как нетворкаться эффективно, чем с какими-то хардкорными рассказами про email. Поэтому для начала да, хотелось бы понять, как ты вообще пришел вот в эту точку. Вот насколько я смотрел твои доклады, ты именно пришел в email тем, что ты начинал там анализировать тексты. Все верно?
Сейчас на фоне зазвучит бит Кровостока. И смотря как ты далеко хочешь уйти вообще в прошлое.
Ну, я думаю, что можно, в принципе, галопом по Европам, но пробежаться.
Да, хорошо. Я из Рязани. В 2000-2001 году у деда появился компьютер. Когда я приезжал на каникулы, мне это очень было интересно. Я очень быстро сломал там DirectX, и поэтому перестали идти игры, и я начал экспериментировать, что-то там делать дополнительное. Начал покупать журнал «Чип», когда-то был такой, и ставить всякую дрянь оттуда, тоже экспериментировать. И уже где-то в классе в 9-м, когда уже у меня появился компьютер, я очень хотел как-то к нему быть поближе в плане профессий. И физмат-лицей – это был один из таких путей, которые мне насоветовали. Я думал либо в Колмогорово, СУНС, либо в 1580, попал в 1580, чему доволен. И уже в лицее я понял, что хочу быть программистом. Мне нравился очень уровень автоматизации, который можно добиться с помощью программирования. И пошел в Бауманку. В Бауманке идут 90% из выпускников 1580. Как-то так получилось неожиданно.
Да, я как раз с тех 10%, которые не пошли. Ты был на каком факультете? На каком-то ИЗУ?
ИУ, да, ИУ-7. Узнавал там новые, узнавал людей, много чем интересовался. Думал, что буду программистом. Пошел сначала преподавать в лицее, а потом начал работать в Роскосмосе. Занимался программированием микроконтроллеров, всяких коммутаторов, которые тестируют системы запуска спутников. В какой-то момент, даже где-то в середине, я пошел на такой спецкурс, как анализ текстов. Мне очень понравилось. Я поехал в школу для компьютерной лингвистики. Там много всего нового узнал. Начал анализировать тексты в виде курсовых работ. Я шучу, что с тех пор анализ текстов шел очень далеко, а я не очень. Пришел я в машинное обучение через анализ текстов, потому что в какой-то момент тебе нужно их классифицировать, там, на две кучки разложить, негативные и позитивные, либо из текста вытащить какую-то информацию в виде так называемых фичей, то есть каких-то свойств, которые помогут анализировать. И мне это все очень-очень сильно понравилось, затянуло, но я все равно думал, что я буду программистом, потому что не было такой специальности, как Data Science и прочее. И я решил, как я пойду работать программистом. Я пошел после университета на фулл-тайм в HeadHunter Python Java разработчиком. А анализ данных – это будет для души, и я буду заниматься им в аспирантуре. Причем на тот момент я посетил пару конференций. Мне нравилось вот этот тип конференции, когда приезжаешь, там все с постерами с какими-то, все обсуждают какие-то научные штуки, в этом какой-то драйв свой был, то есть ты к любому просто берешь, подходишь, а вот я так к Сигаловичу как-то подошел и спросил в году так в 2010 на Студне, это одна из первых конференций, которые я посетил, а у вас там про шинглы вот это написано, там большое количество функций, Он говорит, да не парься, мы просто списали, а у нас меньше. И как-то меня вот эта легкая доступность, если ты задаешь не вопросы какие-то отстраненные по теме, они вот эта вот доступность и возможность получить ответ, она меня вдохновила продолжать. Ну, научную я бы не назвал это научную, но интерес к анализу данных. Ну, а потом через некоторое время начала вырисовываться необходимость на работе заниматься вещами, связанными с анализом, и так я перекочевал в анализ данных в HeadHunter.
По поводу преподавания. Далеко не каждый идет действительно преподавать, а ты, я так понимаю, не только там пошел, попреподавал, и тебе там не понравилось, ты прекратил, а ты прям долгое время преподавал, и где-то там находил информацию, что у тебя там 2000 выпускников.
Даже больше, мне кажется, да.
И ты преподавал в Вышке, в Бауманке, в Skill Factory, в New Pro Lab, что-то там такое.
Да.
Как вообще получалось, что вот за такое количество лет ты преподавал, и тебе это не наскучило, и при этом тебе это нравилось, и почему ты, если, например, тебе прям в этом было хорошо, почему ты не ушел туда прям с головой, а все-таки остался в разработке?
Тут есть несколько моментов. Почему не ушел с головой? Потому что я считаю, что хороший преподаватель – это практикующий специалист. Поэтому я насмотрелся в УЗИ на людей, которые, мне кажется, программы нормальные, которые кому-либо нужна, не писали по 20 лет. И это не очень приятное зрелище, я не хотел быть таким. То есть, возможно, если теоретики, то да. А все-таки есть очень много практических дисциплин, и я практические дисциплины преподавал всегда. Если говорить про каждый, ну вот с лицеем понятно. Хотел, можно сказать так, занять с пользой какое-то свободное время, чтобы был стаж, чтобы уже когда освободиться побольше времени, прийти и сказать, что вот я уже там 2 года работал, вот у меня в трудовой книге все есть, то вот такая мотивация была. Ну и как-то лицей мне очень приятные воспоминания оставлял. С Бауманкой произошла небольшая такая ситуация, что через полгода после выпуска один из моих любимых преподавателей попал в аварию, как раз практиков, и пришлось каким-то образом помочь кафедре. Я вызвался и с удовольствием это сделал, и я на тот момент мог рассказывать анализ текстов. И уже в HeadHunter, где-то имея опыт год, я узнал какие-то вещи, которые хотелось донести. То есть там это на тот момент была разработка распределенного программного обеспечения, то есть задачи всякие микросервисной архитектуры, зачем нужны микросервисы, в чем разница с монолитом, как разные сервисы выглядят, как выглядит API и зачем оно нужно, как сделать отдельный сервис для аутентификации, как это все связывать, всякие JSON, RPC и прочие-прочие штуки. И хотелось это рассказать, потому что мне казалось, что вот раз я с этим работаю, а нас этому не обучают, то кажется логично это ребятам рассказать, потому что это то, с чем они будут работать после выпуска, если они пойдут в программирование, а вроде как кафедра на это и учит. Поэтому такая ситуация. Но не только в Бауманке, мне кажется, но и в Бауманке некоторое такое странное отношение и к молодым преподавателям. Я помню, когда я первый раз пришел и начал устраиваться, меня подправляли там по 5 разным инстанциям внутри Бауманки. То есть нет, собрать всех, и вы там подпишете документы, нет. Ты там идешь на пожарную безопасность. Конечно, важная штука, но и ты вроде как приходишь, ты уже работаешь в компании, ты не студент, все, ты хочешь преподавать в университете, а тебя там, можно сказать, пытаются унизить. А вот если загорится компьютер, огнетушителя нет, что ты будешь делать? Да, ты такой, ну, как бы логично, пытаешься все построить, он такой, все, ты сгорел, там, это, ну, какие-то вот понты ненужные, зачем, я пришел устраиваться, вы мне дайте методичку, что делать, я ее выучу, да, вы, как бы, вопрос, все, все просто, да, тогда, а зачем вот это вот унижение для восхваления себя, я на тот момент не понял, и признаться после того, как у меня договор закончился, да, с Бауманкой, я пошел на следующий год преподавать, я даже не пошел на все эти инстанции, мне даже не начислялась зарплата, потому что не полностью трудоустроен, потому что в рабочее время это какая-то каморка, работает с 2 до 3, по вторникам, четвергам, и отношение студентов, я последней каплей было такое, что у меня очень просто было получить зачет. Надо было сдать лабы. Лабы, ну, как бы обычные, все, ты сдаешь лабы, все, свободен. Принимаю каждый день в рабочее время, пожалуйста, заранее сообщайте, вот на работе подъезжаете, принимаю. Выходные, подъеду в университет, не вопрос. Половина кафедры с хвостами осталась. Это не первый случай был, поэтому меня это не пугало. То есть они быстренько в течение зачетки все подъезжали, все доздавали, и из-за меня никого не выгнали. Но вот случилась такая штука, и мне там студент такой, я утром к вам подъеду. Я такой в обед, ну, мол, где ты, я на работе, готов тебя встретить, принять. Ой, не надо, нам всем тут автоматы уже поставили. Ну, то есть, я при этом даже не присутствовал. Ну, и вот в такие мелочи они собрались, и я подумал, ну, на вышке-то. Вышки-то все там по уму, но там же один из самых, можно сказать, таких университетов, где пишут статьи, где народ учится, но и там тоже не все так гладко. То есть у тебя всегда, будь там 75 студентов, 100 студентов, да, есть классный, который драйвит, которых ты вот удалось прям зарядить, да, и каждый студент, которого ты заряжаешь, те вот эти глаза, которые не горели, а потом начинают гореть, интересуются, задают вопросы, это кайф. А есть, кому это не надо. И я понимаю, это им не надо. То есть вопросов нет, давайте просто по минимуму все сделаем, мы свободны. Но когда их очень много, это деморализует. И поэтому с вузами на какой-то момент я тогда после и Бауманки, и Вышки поставил паузу.
То есть скорее негативное послевкусие осталось?
Это был классный опыт. Я знаю плюсы и минусы, и просто в следующий раз, когда я зайду в вуз, я это сделаю, исходя из этого опыта, я поставлю четкие вводные, что так мы делаем, так не делаем, и либо соглашаемся, либо нет, потому как у меня все еще есть желание преподавать в вузе, так скажем, возобновить эту историю, когда чуть больше будет свободного времени, а главное энергии, но я пойду не возьмите меня, а скорее с того, что я к вам приду, но вот четкие условия, которые, ну, я имею в виду не карьерные, а скорее условия соответствия. То есть, по крайней мере, через мою голову не надо перепрыгивать, а если вы перепрыгиваете, зайдите, давайте мы с вами вместе решим, если есть какие-то вопросы, проблемы, вот, если там урезают финансирование по причине того, что с хвостами или еще что-то, где-то по каким-то KPI-ам кафедра слабая, вы мне сразу просто сообщите, чтобы у меня были эти вводные, и мы будем с этим работать. А когда ты, условно, там, ночь не спишь, актуализируешь лекцию, да, чтобы студентам все сделать, а студенты не приходят, потому что им автоматом все поставили, ну, это такое себе, конечно. И совершенно другой опыт – это с курсами платными. Люди, особенно когда заплатили свои деньги, не корпораты, они совершенно по-другому относятся к образованию, к тому, которое они получают, и они готовы выхватить это образование у тебя чуть ли не с языка. Ты еще ни слова не сказал, они у тебя его уже достают. И поэтому я считаю, что большинство образования должно быть платным, может, не супер дорогим, да, элитарным, но платным, или ты должен показать эту мотивацию. потому что если она каким-то образом не показана, то не деньгами, не грантом, который ты вот добивался, и ты хочешь на этот грант, или еще как-то не подкреплена, то, возможно, тебе это образование не нужно. И тогда просто другое будет отношение к образованию. У меня была в Бауманке студентка из Швейцарии, и это прям небо и земля. То, как она хотела получить информацию и как хотела понять. И все остальные, даже звездочки, которые были, это прям очень интересный опыт. Она по обмену просто приезжала и выбрала мой курс по выбору.
То есть даже Skill Factory тебе в итоге опыт понравился, преподавание там больше?
Давай я не буду, скажем так, говорить ничего плохого.
Ну да, не будем говорить о негативной коннотации.
Да, в негативной коннотации в каких-то местах было не очень, да, потому что я в многих школах преподавал онлайн, в каких-то было не очень, в каких-то было неплохо. Где-то есть очень большая проблема с тем, что, да, студенты платят, но менеджеры по продажам им обещают золотые горы. Помню, в одной школе на первой лекции, когда я быстренько объяснял основы питона и работы с данными в питоне, меня спросили, а когда мы будем программировать роботов, раз у нас тут искусственный интеллект, машин лернинг и так далее. Мне менеджер по продажам обещал, и если бы я знал, что так будет, я бы не платил. И когда ты сталкиваешься с такой историей, она тоже тебя отпугивает, да. Не во всех это есть, но где-то народ завлекает студентов агрессивным маркетингом, где-то завлекает какими-то несбыточными обещаниями то, чего не будет, и это минус.
Звучит как все равно две крайности немножко. Как ты считаешь, в принципе, возможно ли в будущем прийти к какой-то модели обучения, которая бы была и относительно платной, чтобы у людей была мотивация, и при этом не была бы вот прям такой вот частной компанией, которая бы на агрессивном маркетинге зарабатывала деньги на людях, которые не знают, куда идут учиться?
Мы сейчас про какое образование? Дополнительное или высшее?
Ну, высшее, наверное, такое не бывает, поэтому давай дополнительное.
Да, с высшим у нас в стране другая проблема, что некоторые идут по какой-то другой специфике, будь то армия за плечами или потому что не будет высшего образования, человеком не станешь, якобы. Я бы сказал, что дополнительное... Да, я думаю, дополнительное образование, оно... в каком-то виде к этому придет, не все, наверное, но придет, когда у нас будут люди, которые обожглись, когда у нас будет больше конкуренции, и конкурировать они будут уже не роликами на YouTube и какими-то нативными интеграциями, обещаниями и прочим, а успехами студентов, да, то есть каким-то своим именем, можно так сказать. Поживем и видим. Я тут не эксперт по образованию, просто могу только свой опыт и свои наблюдения рассказать. Но мне очень хочется верить, что будет, потому что говорить, кто больше пообещает, это так себе борьба за студента.
Если дальше идти по твоему карьерному пути, то ты там переходил из компании в компанию, пока ты не сделал вот школу машинного обучения DataGym. Все правильно?
Я 4 года проработал в ХХ, 2 года в Юле и 4 года в Ламоде, и вот 9 месяцев в Яндексе. Но DataGym – это была история, которую я делал в Ламоде параллельно с работой, сначала с фулл-тайм работой. У меня было куча идей, то есть что в платном образовании можно исправить. И я это попытался сделать. Во-первых, мне всегда нравилось только офлайн образование, и там только офлайн были группы, микрогруппы, без булшита, чисто на сарафанном радио. 3000 рублей потратил на рекламу за все существование, на одну, и она никак не окупилась. Все это было постами в Фейсбуке, через знакомых, через друзей, бывших студентов, которые у меня учились, и им понравилось, как я веду. Через вот эти все истории, где я знаю, кто преподает, как преподает, по какому принципу все происходит, где отбор студентов. То есть не только они отбирают школу, но и я отбираю их в плане того, что провожу интервью, надо ли это им или не надо. То есть матчится ли то, что они хотят, с тем, что будет. И их скиллов. Если нет, то какую-то подготовку, то подготовку. И да, и какое-то время вот существовала эта школа параллельно с работой в Ламоде. Потом я ушел на парт-тайм и делал это, но ковид.
То есть, по факту, если бы не ковид, ты бы продолжал эту школу развивать?
Не знаю, то есть, сложно сказать, как бы это было. Наверное, на тот момент я бы старался, но так как я хотел только делать офлайн, а в ковид сделал один онлайн-набор, и, честно признаться, как бы совершенно другой эффект. Вот эти вот моменты, когда ты ходишь в перерыв, пьешь кофе с студентами или что-то им объясняешь, смотришь глаза, видишь, понимают ли они или нет, можешь задать кому угодно, указав пальцем на них вопрос уточняющий, чтобы понять, может, как-то другими словами это сказать и так далее. Когда ты знаешь, чем они занимаются, что они пришли, чтобы тебя слушать, они включили зумчик и там посуду моют, я не знаю, там что-либо еще делают, да. Дело в том, что когда тебе что-либо рассказывают, и тебе нужно эту информацию воспринять, а не просто поболтать или обсудить, кажется, что быть Юлией Цезарем в данном случае, делать 5 дел одновременно, не самый лучший выход для того, чтобы воспринять и запомнить эту информацию.
Факт.
И если бы не ковид, я думаю, я бы продолжил этим заниматься. Я продолжил парт-тайм работать в Ламоде или где-то еще и заниматься образованием, да, делать какие-то новые образовательные программы со своим участием.
Ты вот за то время, что она была, это, я так понимаю, ты ее 3 года где-то она была,
да,
активна?
Да.
Ты на ней успел как заработать или она, там, не знаю, в ноль выходила? Как вообще там соотношение заработка и расходов приходилось? Просто сейчас сайт не работает, я даже ничего проверить не могу уже.
Да, к сожалению, сайт не работает, надо его восстановить. Я бы сказал так, она была в плюсе, я хорошо платил преподавателям, в 2 раза больше, чем на других образовательных программах платили мне до этого. Я, мне кажется, хорошо отбирал студентов. Помещение было по бартеру. То есть помещение я брал студентов с компании, а мне предоставлялась аудитория, чтобы это все проводить. И, кажется, они тоже были довольны в плане того, что партнеры, то есть мы даже после школы много что с ними сделали, потому что хорошие отношения сложились. То есть траты были именно материальные, но я бы сказал, кроме оплаты преподавателей, минимальные. Печеньки, что-то еще, сертификаты в виде гантелек студентам, вот Data Gym же все-таки. Но учитывая, сколько съело нервов и времени своего на подготовку, и этого всего, если разделить на время, это очень дешевый труд, я бы так сказал. То есть я заработал, но если бы я работал, я бы заработал, ну, например, фрилансил в это дополнительное время, да, заставлял себя писать код, я бы заработал больше.
И в целом, какая была изначальная идея, когда ты эту школу открывал? То есть ты вот там, насколько я могу догадываться, ты впитал там весь опыт, который у тебя был там от обучения, дополнительного образования, понял, что у тебя есть там какой-то классный опыт, который ты уже приобрел в практике, и ты такой, могу сделать там школу не хуже, или как?
Да, все так, то есть я могу сделать хорошую школу без вот этих минусов и без булшита, который присущ некоторым, а не всем некоторым, и при этом делать такой, можно сказать, бутиковый, маленький, то есть личный, то есть если ты не задал вопрос, но школа – это не только заработок, да, это фактически было моим хобби, ну, так-то по времени второй работой, но хобби, потому что когда получалось, и когда студенты понимали, и когда они устраивались на работу, это был какой-то кайф. Это было то, что заряжало, и вот этому я очень сильно благодарен. Мне нравилось рассказывать. Кажется, что одной из хороших сторон, которые у меня все-таки есть, это возможность правильно засунуть информацию, правильно ее, ну, когда ты ее знаешь и практикуешь, правильно ее разбить через правильные примеры и правильные ассоциации донести до фактически любого человека. И это ты все-таки набираешь группу, поэтому там ты выбираешь группу похожих людей, чтобы не каждому по отдельности, а всем как можно больше людей с первого раза поняли, а кому-то уже да объяснять. Но я от этого ловил кайф, и мне очень нравилось, что я делаю школу, которая отличается по вот этим вот принципам вот этого вот образования. Мне вот это нравилось.
Правильно ли я понимаю, скорее из того, что ты как бы поступательно скорее отказывался от фулл-тайм работы в пользу школы, что кайфа ты от школы получал больше, чем от работы в Ламоде?
Не совсем так. Я бы сказал, что когда ты работаешь и занимаешься этим в свободное время, у тебя начинает сначала получаться хорошо, потом тебе нужно потратить больше сил. И либо ты хуже на работе, либо ты эту часть работы снимаешь, да, то есть переходишь на парт-тайм. На полностью уходить я не хотел, потому что это тоже классно, и должен практиковаться человек, который преподает, чтобы это был играющий тренер или какие там еще вещи говорят. Но чем дальше, тем это больше съедало времени, да, и почему я ушел на парт-тайм? Не потому, что больше удовольствия, а потому, что это требовалось, чтобы сделать хорошо. И, может быть, если бы дальше, это еще бы ело больше. И тогда уже вопрос. Я закончил в тот момент, когда парт-тайм еще работал, а, возможно, если бы я продолжал, то пришлось бы отказаться от работы, чтобы сделать хорошо, но тогда я нарушаю собственные принципы в этом плане. И когда хобби становится работой, ты по-другому относишься к этому. То есть много вот таких переменных возникает. Поэтому нет, просто другой кайф, я бы так сказал.
Вот сейчас в целом плюс-минус ковид закончился. А ты были ли мысли у тебя о том, чтобы снова возрождать эту школу?
Спасибо большое за вопрос, хороший вопрос. Нет. Тут могла бы быть рекламная интеграция, что, да, но нет. Я сейчас, во-первых, на том месте, где мне не хватит парт-тайма. Терять это место очень не хочется, потому что очень интересно. Поэтому нет. Второй момент, связанный с тем, что в Яндексе можно... Ну, то есть я исходил из того, что можно сделать без булшита, а первое, то, что мне нравится рассказывать, вот эту информацию делить и какими-то чанками ее вставлять в голову людей. И такая возможность есть и в Яндексе, когда мне это захочется, я просто обращусь к ребятам, которые занимаются образованием, и я это все реализую, вот это желание очного образования через вот эти школы. Это два. Ну и третий момент. Я пока не уверен, что все закончилось, потому что ковид закончился, а всякие февральские события только начались. Народ разъехался, то есть надо делать онлайн или офлайн, но кого набирать, если много кто мог условно позволить, потому что они же платные, они уехали, то есть ты же не студентов набираешь, а все-таки тех, кто условно работает QA, аналитиком, разработчиком, и они хотят в эту тему окунуться, чтобы перебраться в профессию или чтобы просто расширить свои знания, да, чтобы решать подобные задачи. Поэтому часть из таких людей уехала, И я не знаю, как рынок изменился в плане вот очного образования. Ну и все-таки ковид-то не закончился, будем честными. И мне тяжело представить, если кто-то этой дрянью заболеет по причине того, что я там собрал группу и пришел студент, который болеет, а не знает об этом, да. Вот, и не дай бог что-то с ним случится. Поэтому все-таки ответственность какая-то есть, и я не готов... Я не знаю, как сделать правильно, чтобы никто не болел из группы, да. Поэтому как это все сделать хорошо и чтобы никто не болел, я не знаю.
Можем переходить дальше. У нас отличное есть место для связки. Ты сказал, что очень интересная, классная работа у тебя в Яндексе, вот, и парт-тайма будет недостаточно. Вот ты, я так понимаю, чуть меньше года работаешь ML-бренд-директором. Что это вообще такое? То есть, если, насколько я понимаю, исходя из нашего там, по пальцам можно перечитать взаимодействие на разных там конференциях и чем-то таком, это что-то вроде такого хитрого большого деврела по ML. Вот. Но кажется, не только это. Вот расскажи, пожалуйста, я тут готов просто замок, где слушать еще минут пять.
Хорошо. Во-первых, не я это название этой должности придумал себе. Маленький дисклеймер. Второй момент в том, что этой должности как таковой не существовало до того, как я пришел. Пришел я в конце апреля 2022 года в Яндекс на эту позицию. Это некоторая такая солянка из действительно деврела, какого-нибудь дев-адвоката, какого-нибудь амбассадора, плюс... техпиарщика и вот это вот все в одном. В чем главные плюсы, наверное, в том, что я в техническом департаменте, не в HR, не в пиаре, я в техническом департаменте. Я плюс-минус понимаю, о чем говорят ребята, да, потому что я этим сам условно, ну, не всем, но частями занимался, да, частями про них читаю и понимаю техническую сторону. И я занимаюсь следующими штуками. Это конференции, которые делает Яндекс или где он становится партнером в плане организации, правильного выстраивания программного комитета со стороны ML, со стороны того, кого позвать, какие темы сейчас ML волнуют, и все это сделать. Это выступление наших ребят, куда правильно их отправить, с какой темы отслушать и так далее, потому что как бы понимаю, о чем, и плюс есть опыт преподавания. Это задача open source, потому что open source в компаниях он есть, его много, и новый происходит, и здорово его правильно освещать, правильно втыкать в какие-то вещи, потому что open source живет только когда им пользуются, иначе смысла в нем нет. И чтобы ребята им пользовались, надо внешние нужды, это все подсветить правильно. Это задачи демок, это может быть условно, да, я сейчас никакой, ну вот Балабоба одна из демок технологий, но может быть какой-то алгоритм чудесный, который приносит компании много денег, но пользователь просто две ссылки местами поменялись, но при этом все шикарно летит. Но там какие-то технологии, здорово эти технологии как-то с помощью демок каким-то образом представить, чтобы потыкать, посмотреть, что это, как работает, как, а где не работает. Это задачи всяких статей, как научпоп типа Хабра, так и хочется и в научной статье помогать ребятам, которые пишут научные статьи. Это образовачи в плане ML, каким-то образом им помогать. И сообщества. Сообщества как внутренние, так и внешние на базе Яндекса как-то драйвить, понимать условно сообщество ML-щиков, что у них болит, возможно, они пользуются какой-то библиотекой, приносить ее к нам, как-то матчить людей между собой, у кого, может быть, мы можем поделиться где-то экспертизой с сообществом, да, потому что ты в этом сообществе сидишь, знаешь, варишься, смотришь, вот это отсматриваешь, общаешься. Вот основные вот такие направления.
А ты вообще, ты кому репортишь?
Мой руководитель Лёша Гусаков, Head R&D Следующий за ним – это SEO поиска.
А условный, например, Бережной?
Бережной, он, смотри, я сижу в бизнес-юните, ну, его по-разному называют, поисковой портал, поиск и рекламные технологии. Это не совсем отражает, на самом деле, действительность, потому что там много всего. Это и Алиса, и умные устройства, и перевод, куча всего в этом есть, но...
Так просто исторически сложилось.
Исторически сложилось, что это вот старый большой Яндекс, условно, да, это не Go, Лавка, Облако, Толока, Практикум, какие-то вот дополнительные бизнес-юниты, такси, маркет. Это вот основной большой Яндекс. По поводу Бережного, Бережной сидит в Облаке. Сидит, то есть это не значит, что он только Облаком занимается. У меня KPI завязаны на мой департамент, да, вот на департамент поиска и рекламных технологий, умных устройств, CV-шных, умных камер и прочие истории. Но... Я просто понимаю, что хорошо сделать работу можно только сообща, потому что что у Яндекс.Такси, что у Яндекс.Поиска одна приставка – Яндекс. И, во-первых, здорово, если люди будут общаться внутри, если они будут делиться экспертизой, потому что что меня вдохновило в работе тут, что очень много умных людей, прям вот невозможно очень много умных людей. Яндекс – это целый какой-то мир. Я понимаю, почему люди… От Яндекса так мало можно видеть каких-то там докладов не про свои велосипеды, да, и делать свои, потому что это целый город, и людям общения достаточно в этом городе, можно не выходить в другие сообщества и так далее, вот, но это лучше менять, но я понимаю, почему так происходит, и... Даже в рамках этого города нужно настраивать коммуникации, говорить, где что есть, чтобы наилучший симбиоз сработал. И главная проблема. Все говорят о своих успехах. Вот они что-то сделали и рассказали, мы сделали то-то на таких технологиях, все, можете к нам приходить. Но есть куча вещей, что они еще попробовали по пути, которые оказались тупиковыми по причине того, что они не решали задачу, слишком сырые на текущий момент, просто оказались хуже, чем конечные решения. И это тоже опыт. А кто-то из другого департамента возьмет, захочет этим попользоваться в плане сделать на той технологии, которую другие ребята потрогали, у них не получилось. И они не знают, у них нет этого мостика, что с кем-то можно посоветоваться. Может, кто-то им даст совет, как ее использовать, потому что они, наверное, пробовали ее какое-то время, вот, прежде чем у них не получилось, и те сократят время или улучшат качество и так далее. И вот наведение этих мостиков – это одна из таких задач, поэтому хорошо делать мою работу можно только, если я буду делать это все вместе, целиком с Яндексом.
Ты вот на протяжении всей своей карьеры до Яндекса, ты, соответственно, рассказывал какие-то хардкорные довольно доклады, ты преподавал, у тебя даже стиль докладов, он такой очень лекторский, ты сам об этом шутишь в них, и при этом хоба, и ты, по сути, человек, который отвечает именно за коммуникации, за ну, какие-то вещи, которые бы до этого казалось, что такого человека, как ты до этого, я бы не увидел на этой позиции деврела. А тут хоба, и ты такой на этой позиции находишься, и вроде как, судя по тому, что я вижу, ты очень успешно это делаешь, но при этом нравится ли тебе вообще то, что то, чем ты занимаешься, и то ли это продолжение твоего карьерного пути, который ты задумывал?
Я ничего не задумывал, я так скажу. Но важный момент, что конференции, организация конференций, я один из членов программного комитета HighLoad, я один из организаторов конференции USData, DataFest, PyData, Moscow, я один из организаторов сообщества на 70 тысяч человек, Open Data Science. Это всегда было моим хобби. Теперь отчасти это моя работа. Вот даже создание школы и так далее, это тоже фактически была какая-то такая менеджерская, специфическая работа, которая сейчас, опыт, который мне сейчас очень помогает, и связи, которые были налажены заранее. И сейчас, да, я не делаю хардкорных докладов, хотя в свободное время я кожу, и доклады будут, но В моей работе одной из вещей, это главное было не быть говорящей головой. Вот, не быть говорящей головой, потому что я не могу рассказывать про вещи, которые не делаю. Есть классные ребята, которые это делают, они должны пойти и сами рассказать о том, как они классно это делают, успешно и так далее. Я скорее тот серый кардинал, который будет стоять за шторкой и помогать этому делать очень классно, соединять людей конференции, людей, компании. Вот для этого. Теперь большая часть вещей, которая была хобби, стала работой, и я пока доволен. А к чему это выйдет, ну, увидим.
А в целом, вот, опять же, не могу не затронуть, ты на припати Ятокса рассказывал воркшоп по нетворкингу, и хотелось бы, в принципе, спросить, какую роль вот именно нетворкинг сыграл в твоей карьере? То есть, может, были какие-то интересные истории, примеры и так далее?
Я бы сказал так, что нетворкинг, он в какой-то момент появился в моей жизни. Я им условно пользовался, потому что я, откровенно говоря, люблю людей, люблю с ними общаться. И я не решаю какие-то свои задачи даже с помощью нетворкинга. Это хобби, да, то есть просто для души. И почему-то, когда я пришел в Яндекс, много знал меня кто по нетворкингу именно. Вот, особенно не из людей из ML. И они где-то предложили мне про это рассказать. Там еще был приглашенный тренер, который меня знал по нетворкингу, который знал меня из-за нетворкинга, а я никогда не делал вещи по нетворкингу. То есть он знал просто, потому что где-то мы с ним пару раз общались. Вот, и позвал меня тоже какую-то штуку рассказать в его тренинге. И я с удовольствием это сделал, и на припати Ятокс я просто повторил, ну, как можно сказать, адаптировал ту вещь, которую я рассказывал, меня попросили. То есть я никогда не позиционировал себя как специалист по нетворкингу, именно позиционирование. То есть я этим очень много практикую его, поэтому. А рассказать, ну, если хотите, давайте расскажу. Вот так я из такой позиции шел. Много ли решает нетворкинг? Да, много, потому что очень много приходится, во-первых, внутри знакомиться, общаться и так далее, и важно, чтобы это было классное общение, чтобы человеку было комфортно, и мне было с ним комфортно общаться. Много нужно узнать, провести вот этих социальных связей внутри компании. Больше 20 тысяч человек. Да, ML-щиков меньше, но иногда нужны не только ML-щики, вот, специалисты по работе с данными и так далее. Плюс работа, она не только внутри компании, она и наружу, поэтому надо знать людей, с которых нужно каким-то образом связать с нами, да. И я не про найм, а про кто-то что-то попробовал, и мы что-то где-то попробовали, да. Давайте мы вместе пообщаемся про это в кулуарах, чтобы этот опыт, ну, рассказать друг другу, чтобы это было понятно. Потому что до доклада еще далеко, может, это и не выльется в доклад, но просто поделиться болью и успехами, вот такими короткими, условно, специалисты из двух конкурентов, они могут это сделать, ведь они не продуктовые вещи будут обсуждать, а технологичные. И поэтому нетворкинг 100% мне помогает.
Кажется, что на данный момент в IT-шке именно у ML, как вот у машин-лёнинга, есть там определенная репутация, и поэтому многие даже, возможно, не зная заранее, о чем вообще машин-лёрнинг, там, AI и так далее, они туда просто не лезут, потому что, ну, это что-то сложное, это, ну, наверное, интересно, но туда не полезу. А как вот ты видишь, как вообще будет развиваться дальше машин-лёрнинг и насколько он станет там частью обыденной жизни каждого из нас и как скоро это произойдет?
Ну, как пользователь обыденной жизни ML у тебя каждый день. Но если мы говорим, у ML есть действительно такой флёр, но я бы его сравнил с теми людьми, которые не в айтишечке, говорят про программирование. Ой, я не пойду там математику, а у меня тройка в школе была по математике, а там надо, видимо, математиком быть, чтобы программировать. Ну, или, по крайней мере, раньше был такой флёр. Вот то же самое в IT, как в мире про IT-шечку, то же самое в IT-шечке про ML может быть. Я, вопрос, конечно, для чего вам ML, если работать или если просто поковырять, попробовать сделать pet project и так далее. Если мы говорим про pet project и как доп. Образование, баловство, что-то интересно ковырять, я бы сказал, математика тут переоценена. Если мы говорим для джуна в какой-нибудь, ну, опять же, математика, сейчас я имею базовые вещи, математики достаточно. 10-11 класс на уровне четверки, да. Если мы говорим про какую-нибудь позицию джуна-медла в какой-нибудь небольшой компании, то там тоже математика прям сильно не важна. А потом вы будете расти и будете постепенно черпать эту математику, все это узнавать. Вот, поэтому математика переоценена, если в среднем по больнице сказать, для ML-чика. Да, она нужна либо в некоторых, на некоторых позициях, либо в некоторых компаниях с самого начала, либо начиная с какого-то там уровня, да, переходя с медла на сеньора, нужно знать лучше. Или в какой-нибудь специфике, типа, я не знаю, вы там какой-нибудь особенным ML-ем занимаетесь, да, там тоже нужна математика. Но это что касательно про математику и страхи. Про то, как будущее, я будущее не предсказываю, пусть это делает ML. Да, но я, в принципе, считаю, что как и программирование придет с начальных классов, что мы будем учить программирование как второй язык, первый-второй язык будем учить программирование, и это будет какая-то просто простая вещь для автоматизации всего и вся. То же самое с учиться и с ML. Да, то есть те, кто соображают, будут как-то использовать это даже во фронтенде в виде каких-то модулей просто добавлять, не зная, как это работает, да. Те, кто обыватели учат, они будут использовать просто какие-то конструкции. Я сейчас не про программирование кликом мышки имею в виду, конечно же, да. То есть если мы про создание новых систем, какого-то ноу-код, нового ML или вот это вот все, я в это не очень верю, но в плане каких-то базовых вещей, что вот вы фронтендер, вы пишете условно код на JS, и вам нужно добавить какую-то ML-ную штуку, вы просто закинете пиксель, который будет делать рекомендации, да, такое произойдет.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Смотря когда. Очень я бы стал либо учителем математики, либо инженером. Наверное, я сейчас так думаю. Но вообще мне со школы очень нравилось информацию каким-то образом переводить. И как я делал всякие краткие содержания книжек, учебников и какой-то такой. Поэтому если мы говорим чуть раньше, то я бы пошел в какую-то область и попытался ее структуризировать. Какую-то неструктурированную область, типа... ну, кого не бесит риэлторы, да, вот, и ничего не понятно, хочется сделать честно, навести порядок и прочее, или кого не бесят врачи, которые фуфломицином лечат, да, то есть как... я бы пошел туда, чтобы какой-то порядочек навести, вот, в какую-то вот такую область, где беспорядок, вот так я бы, наверное, сделал.
Что тебе мешает сейчас сделать какой-нибудь стартап, который наведет порядок у риэлторов?
Во-первых, я вижу подвижки в этом стороне, то есть, ну, наводятся. То есть, я не говорю, что я бы сделал это там, я сделал там ЦИАН 2.0, где все хорошо и нормально. Нет, я не про стартап сейчас, да, или бизнес как таковой, а я просто бы стал риэлтором, у которого вот порядок и там, вот в этом плане, то есть в области, то есть не если бы не стал программистом, да. А что мешает сделать стартап такое? Ну, потому что у меня есть работа, которая мне сейчас нравится, и пока что потенциал не исчерпан, и он гораздо больше, чем у этого стартапа. То есть от стартапа я словлю кайф от того, что я навел в чем-то порядок, но не словлю кайф, создавая его. Я это понял, создавая ML-школу.
Ты дважды уже сказал про потенциал собственной должности. Сам напрашиваешься на вопрос вообще, какой ты видишь дальше свою карьеру?
Очень хорошо. Потенциал должности, я имею в виду тех вещей, которые я делаю, не про рост. Я не знаю, какой у меня будущий рост. То есть, условно, я фактически сделал шаг в сторону от делания руками. Поэтому расти как обычный технарь, ну, видимо, ты уже свернул не туда. Да, поэтому я не знаю про рост, но знаю просто, что очень много чего не сделано, до чего хочется дотянуться, что хочется привести в порядок, некоторые вещи в работе, некоторые вещи пока не хватает ресурсов, нужно растить команду, чтобы до этих вещей доходить, и потенциал я именно в задачах имею в виду, не в росте.
Почему стоит приехать в Рязань?
Ох. Это очень больной вопрос. Тут такой момент. Я очень, не то что не люблю, мне не нравится, как развивается Рязань. Вот эти торговые центры, которые шлепают, как не есть, старые дома какие-то красивые, там только усадьбу Павлова, которую собака Павлова, да, оставили, а все рушит, чтобы новострой какой-то вкорячить. Очень не нравится, как развивается Рязань в этом плане, поэтому можно проездом туда заехать, посмотреть Кремль, какие-то вещи и так далее, но, честно, я не знаю, зачем вам ехать в Рязань, но если вы соберетесь в Рязанскую область, вы можете в теплое время года посетить такую деревню Константиново, это где Есенин родился и какое-то время жил, несколько раз, и другие вещи в Рязани, там Кирицы, например, ну, или Солодча, вот, красивые природные места, очень красивые, то есть про тот же Константиново я сейчас исхожу не как памятник Есенину и прочее, а именно там очень красиво Ока заворачивает, холм, вот это вот, как и когда она разливается, вообще красота. Вот на такие вот вещи я бы советовал посетить. Вот, в Рязани, ну, заедьте, посмотрите и...
Потом расскажете.
Потом, да. То есть я люблю очень, потому что там очень много хороших людей, но именно как она развивается, некоторых любимых мест просто сейчас не осталось. Вот, и поэтому я даже не знаю, что рекомендовать.
В описании твоего профиля как спикера на Ятокс я нашел информацию, что ты строишь умную теплицу.
Да, 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 есть такое. Я поясню. Я взял квартиру в ипотеку, сейчас там ремонт, да, но что еще круче, я взял в подвале кладовку. Кладовка 5 метров высотой, она маленькая сама по себе, но 5 метров высотой. И мне всегда хотелось, знаешь, такое вот сорвать помидорчики там к столу, то есть нажать кнопку на лифте, спуститься, взять микрозелени, помидорчики, может, микроогурчики и так далее. И я увидел у своего коллеги, что он делает, проект называется «Кибердач», можете найти, так пару статей были на Хабре. Он клубнику, по-моему, для детей выращивает вот в такой вот теплице. А мне по кайфу овощи, зелень, вот это вот все. Сейчас вообще одна из болей для меня зима, и нет никаких таких нормальных овощей, или они стоят очень дорого. И я хотел выращивать, и так как у меня есть опыт в программировании микроконтроллеров, и я до сих пор всякие гиковские штуки делаю, умный дом и прочие штуки делаю, и мне захотелось это все соединить в таком проекте «Умные теплицы». Это теплица с автополивом, с мониторингом почвы, кислотности, влажности и температуры, Там, оказывается, я посмотрел, если, ну, микрозелень достаточно просто выращивается, да, вы посадили через 3 дня, сняли, через 5 дней, в зависимости от что это, микроредис какой-то или еще какая-то дичь. Вот. Если это помидорки, там вообще все сложно. Там цветочки, это один какой-то этап, одна температура и так далее. И хотелось это все автоматизировать. Сначала это делал через умный дом. То есть я от Xiaomi датчики поставил на полив, на температуру, на что-то еще. Взял, раскорячил от аквариума вот этот фильтр, который нагнетает. Ну, он должен обогащать воду кислородом и фильтровать. Но я просто как насос его простой использую. И вот такие вот вещи. И, то есть, с идеей в том, что когда закончится ремонт в ипотечной квартире, я смогу сделать вот такую небольшую теплицу в кладовке, спускаться на лифте, собирать всякие помидорки и микроперчики к столу там на субботний завтрак.
То есть и имеется в виду, что это типа маленькие помидорчики, это просто ты их снимаешь рано или это...
Нет, черри.
А маленькие огурчики – это корнишоны?
Да, ну, есть сорта балконных огурцов, которые небольшие, да. Ну, извини, там в кладовке 5 квадратных метров, да, если мы про квадрат, а не про потолок говорим. И ферма должна быть вертикальная, да, она должна быть очень маленькой сама по себе, потому что иначе я не знаю, как это впихнуть. Вот, и поэтому маленькие в плане того, чтобы это как бы в каменных джунглях московских умело расти.
Не, у меня просто дедушка на балконе выращивал прям полноценные огурцы, поэтому я...
Да, я видел, что такая вещь может 2,5 метра достигать высотой, и нет, меня это пугает. Я все-таки про маленькие, в смысле про то, что это мало места занимало, потому что, да, я, ну, как жена любит всякую историю, связанную с аутдор выращиванием всяких вещей, там цветочки и прочее. И там-то можно что-то сделать такое нормальное, солидное. Но дома все-таки хочется, чтобы это не занимало
много места.
Много места, да.
Что еще, возможно, связанное тоже с таким вот применением твоих знаний в какой-то домашней рутине, ты когда-либо делал?
Я все старался всегда автоматизировать, начиная там, даже когда делал вот эту вот школу, да, пытался каким-то образом все разбить, всю как-то трекать студентов, чтобы понимать, вообще они заходили или нет, когда они заходят делать домашнее задание, да, то есть, опять же, если я вижу какой-то, делаю дашборд, как студент, когда студент начал выполнять домашнее задание, я понимаю, что, блин, значит, как-то мотивацию, значит, нужно, они просто не успеют, если они сейчас не начнут, надо им вкинуть, что, ребята, пожалуйста, это требует много времени и так далее, отбивки в Телеграм, алерты, вот эту вот всю историю. Это автоматизация процесса образования в каком-то смысле, чтобы трекание студентов в этом плане. Что еще? Взял себе 3D-принтер. Сейчас быстренько расскажу, может, кому-нибудь это откликнется. В автокаде вы можете не только делать картинки какие-то, а программировать. Там есть встроенный язык программирования, называется AutoLisp. А вы можете параметризовать какие-то фигуры, вы просто вбиваете параметры, и по этим параметрам строится фигура, которую вы запрограммировали. И вот мне было интересно сделать параметризацию, 3D-тризатор для 3D-моделей, да, то есть какую-то серийную штуку, которую ты делаешь, как-то параметризовать, но исходя из того, что разные размеры по-разному имеют свойства печатания. Да? То есть некоторые размеры надо порезать, если ты что-то на 3D-принтере печатаешь, потому что иначе модель поведет в плане того, да, то есть ребра жесткости, где-то нужно, где-то не нужно, где-то нужно заполнять внутрянку какую-то, когда ты печатаешь на 3D-принтере, если что-то внутри находится, чтобы не просела конструкция, когда ты сверху что-то печатаешь. И поэтому там делаются различные такие временные перекрытия, которые потом срезаются в 3D-модели, чтобы она была полой. да, с какой-то стороны, а где-то нет. И все это преобразовать, чтобы условно ты мог проверить эту модель на то, как она себя поведет, да. То есть хоп, порежет, если что, тебе, и ты потом просто склеишь из двух частей. Это что вспоминается? Ну и параметризация музыки, так как я иногда играю на каких-то музыкальных инструментах, мне было интересно, ну, от начала, от программирования всяких звуковых эффектов, да, до сейчас это своего рода такой pet project, это генерилка какой-то нейромузыки, но Яндекс, как ты, может быть, слышал, выпустил уже свою версию. Вот, поэтому pet project я, наверное, никому не буду показывать. Но да, и сделать что-нибудь такое, условно, сейчас, мне кажется, мы идем в эру цифрового контента, когда ты можешь взять какой-то музон для подкаста, какие-то перебивки, какой-то фон, визуализации и прочее для оформления, не задумывайся, да, об авторском праве, просто попроси, сделав гид-клон какого-то репозитория, и он тебе нагенерит кучу всяких вот таких вот музыкальных сопровождений и картинок, даже не парясь над авторским правом.
Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Ну, понятно, не очень фронтенд-разработчик, но все равно хотелось бы спросить, что самого странного в своей жизни ты готовил? Можешь рассказать рецепт этого или что-то такое?
Очень кайф. Могу всем посоветовать. Есть кулинарные мастер-классы в виде тимбилдинга, когда вы приходите, что-то вместе готовите. И, наверное, это прям вот одни из лучших воспоминаний. Я так день рождения свое проводил с друзьями, а до этого у нас в HeadHunter был. Мы там пасту делали руками, вот когда ты ее разрезаешь. Я, наверное, ничего сложного не готовил, я так скажу. Ну, то есть запекание рыбы и прочее, самое муторное, там, я не знаю, что я делаю, это из рыбы кости доставал, из, когда перед тем, как, ну, например, салат с какой-то рыбой ты делаешь, да, и ты берешь филешечку и начинаешь пинцетиком медленно, рутинно доставать оттуда косточки из этой филешечки, чтобы, когда ты порежешь и обжаришь, запечешь или еще что-то, ты в салате на кость не нарвался. Поэтому нет, за какие-то хитрые рецепты у нас дома отвечает жена, она делает всякие хитрые, назовем так, десерты в виде чизкейка и прочее. Ну, вот. Моя стезя, наверное, что-нибудь простое.
Например?
Овощи, как ты понял, да? Вот что бы я сейчас очень хотел, это вот хорошие помидоры сейчас, типа которых сейчас по 500 рублей, наверное, на Даниловском рынке, и жабы душат такие покупать за такую цену. Но вот такие сочные, вот действительно со вкусом помидора, помидоры, их просто порезать в виде такого карпаччо, да, вот то есть тонкими, взять буррату из Яндекс.Лавки и чуть-чуть песто на нее вывалить и просто вот кушать томат с сыром, вот это вот.
Супер вкусно, да. Я так понимаю, ты тоже любитель помидор.
Да, я фанат свежих овощей вообще. Я готов свежую капусту есть, еще что-то. Я и помидоры. Но главное, чтобы это не было безвкусной фигней.
Финальный вопрос. Напоследок я прошу дать моего гостя какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-нибудь более техническое или более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Первое, что, конечно, пришло в голову, это переходить в ML. Но тогда ты потеряешь всю свою аудиторию, если они послушают этот. Но ладно, это шутка.
У ML-щиков нет таких душевных подкастов.
Душных, да. Хорошо. Наверное, я бы рекомендовал больше общаться. То есть я вижу до сих пор очень много людей на тех же конференциях и еще где-то, людей, которые просто ходят и боятся подойти к стенду, заговорить. Я бы даже рекомендовал не бояться регалий и прочей фигни, потому что у меня был такой случай, когда я хотел сделать курс по диплёрнингу. Почему? Я увидел, что в Carnegie Mellon University запускается курс. Запускается каждый год, лекции выкладываются на YouTube, а домашек нет. Я просто на шару взял почту профессора и ему написал. И он сказал, да, без проблем, я выдам домашки. И так мы проходим как бы курс от Carnegie Mellon University параллельно с факультетом. Да, там в какой-то момент было несколько попыток, но в какой-то момент они, видимо, заколебывались его, как эти, его тьюторы и так далее, отправлять информацию, да, потому что нужно ее отправить таким образом, чтобы ответы не попали студентам, да, ведь у них вот эта вот вся этика списывания на очень-очень высоком уровне, и, видимо, из-за этих страхов они как-то доп. Подготавливали эти задания, как-то, может, обфусцировали, либо какую-то другую подвыборку делали. И, к сожалению, они иногда сваливались. Вот. Мы несколько попыток, две или три сделали, но сам факт, что мне через час ответил, а я в час ночи написал, два. Ну, у него там, наверное, другое время было, естественно, да, но просто через час не ответил, это шок, я не мог уснуть. И поэтому вот не бойтесь писать людям, да, кто-то проигнорирует, да, кто-то, может, не так ответит, а с кем-то у вас заведется беседа, с кем-то дружба, с кем-то просто интересное общение. И общайтесь во имя добра, вот главные, наверное, рекомендации, не бойтесь этого.
Супер. Спасибо тебе большое, Петь, что уделил время и пришел в гости.
Да, кто к кому в гости пришел.
Ну да, да, получилось, как получилось, да. Напоследок хотелось бы всех тех, кто дослушал до этого момента, поблагодарить за то, что дослушали выпуск до конца. Вот, обязательно те, кто хочет поддержать мой подкаст, можете подписаться на меня на Boosty и там задонатить мне денег. Также подписаться на этот подкаст во всех стримингах и соцсетях, в которых вы пользуетесь и в которых вы это слушаете. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через 2 недели. Пока-пока.
Пока.